Воскресные странствия. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня радиостанция «Воскресение» представляет вам новую передачу, которую мы назвали «Воскресные странствия». В ней мы будем рассказывать вам о природных достопримечательностях Урала, о горах и реках, озерах и скалах, урочищах и водопадах. Словом, обо всех тех местах, которые круглый год привлекают туристов, воодушевляют их и придают сил. Они оглушены щелчками тысяч фотоаппаратов и восхищенными отзывами походников, и благодаря этому становятся еще лучше, еще красивее и притягательнее. Впрочем, не всегда и лучше. О неприятных для экологии наших красот последствиях мы тоже будем говорить в нашей программе. Тем более обсуждать есть что. Некоторые туристы, прямо скажем, не думают о том, что красоты надо беречь, костры разводить аккуратно, а в пожароопасный сезон и вовсе обходиться без них. Мы будем рассказывать вам о том, что многие живописные места близки и доступны, даже если поначалу кажется, что это совсем не так. А главное, в наших странствиях мы будем рассказывать вам о своем личном опыте посещения этих мест. Мы будем делиться впечатлениями и, уверен, заставим по-новому взглянуть вас на походный туризм, которым одни занимаются чуть ли не на профессиональном уровне, а другие лишь мечтают о нем и ищут повода, чтобы выбраться на природу. Мы этот повод вам предоставим и, надеюсь, сможем заразить своей любовью к природе, которая богата в своем многообразии. Кто это мы? Что же, давайте знакомиться. Меня зовут Максим Олегович Гусев, я журналист, краевед и путешественник. Обошел и объехал всю Свердловскую область, и поверьте мне, я знаю, что посоветовать, чтобы в выходные вам не пришлось скучать дома. Мой соведущий – человек очень интересный и опытный настолько, насколько только мы можем себе вообразить. С радостью представляю вам его. Это Леонид Букрин. Чемпион Советского Союза по лыжному туризму, заслуженный путешественник России, мастер спорта по лыжному туризму, чемпион России по оригинальным путешествиям в составе команды «Север». Сказать, что Леонид Петрович знает Средний Урал, это ничего не сказать. Леонид обошел и объехал всю страну, посетил все 7 чудес России, бывал на Байкале, в Саянах, на Северном, Приполярном и Полярном Урале, в Якутии, на Дальнем Востоке, на Сахалине, Курилах, Командорских островах, на Чукотке, в Хибинах, на Кавказе и Памире, на Северной и Новой Земле и на Северном полюсе. Кроме того, с 2016 года Леонид Букрин – председатель туристического клуба «Уралмашзавода». Вместе с Леонидом Петровичем мне повезло сходить в несколько интересных походов. Пожалуй, самым запоминающимся из них стал трехдневный на перевал Дятлова. Ну и прогулка до Каменного Цветка и Кырманских скал была насыщенной и интересной. А так называемое урочище Инакомакария в районе станции Аять мы искали с ним в два захода. Побывали мы на горе Качканар, у старика Камня под Ревдой, на чертовом городище и скалах Малые Чертики. Об этом и не только мы будем говорить в нашей программе, потому что Урал, да чего там Урал, даже и отдельно взятая Свердловская область, это настоящая Мекка для тех, кто знает, что такое путешествие, пусть не многодневное, а хотя бы поход выходного дня. А сейчас поговорим. Итак, вместе со мной сегодня заслуженный путешественник России Леонид Букрин. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуйте, Максим Олегович. Добрый день, дорогие друзья.
Леонид Петрович, скажите, пожалуйста, вот когда и с чего началось ваше увлечение туризмом?
Я считаю, что мой туризм начался после армии, 1974 год. Но до этого я много ходил по лесам. У меня даже до армии ружье было. Занимались, школа была у нас в 5 километрах от поселка, так что приходилось пешком ходить. Ну и тогда и на машинах, ну и пешком ходили. В лесах мы костры жгли, ходили, даже в походы с ночевками ходили. В начальных школах в классе, потом уже в 6 классе ходили.
Какая это местность? Где вы росли и где вы постигали, знакомились с лесами, с тайгой, с природой?
В Таллинском районе Свердловской области, поселок Кузнецовский, родина Кузнецова Николая Ивановича. Там есть озеро Гурино недалеко, минут 30 мы так ходили туда.
То есть уже в том возрасте вы ходили в такие достаточно длительные 30-километровые походы?
Ну, это были как бы, ну, походы были, но они... Неосознанно совсем еще такие были.
После армии вы столкнулись с тем, что вам нужно ориентироваться в жизни, чем заниматься, и как вы пришли к тому, что туризм будет вашим таким определяющим жизнь хобби?
Я поступил на завод «Уралмаш» после армии сразу, тот же год.
Так.
Армия была у меня на границе, каждый день ходили по 30 километров примерно, так что у меня подготовка была достаточно хорошая. Поступил я на «Уралмаш» для того, чтобы заниматься спортом.
То есть вы тогда уже знали, что здесь достаточно сильная ячейка туристическая?
Нет, этого я не знал, просто я занимался, ходил спортом.
А почему тогда именно «Уралмаш»? Разве на этом предприятии как-то организация спорта была на каком-то более высоком уровне, нежели на других предприятиях?
Я ничего не знал, конечно. Я просто предполагал, что раз большой завод, значит, спорт должен быть здесь. Только из этого.
Ну и не ошиблись?
И не ошибся. Сначала я занимался штангой, занимался месяца 2-3.
Так.
А потом меня не пригласили, я напросился на поход. Первый поход я напросился. В комнате с парнем вместе работали на заводе. И он стал собираться куда-то. Я говорю: так ты, Саша, куда собираешься? Да вот меня пригласили в поход. Я говорю: куда, какой поход? Да вот с ночевой, шатром. Это летом было. Угу. Начало июля. Ну я говорю: с тобой пойду, возьму одеяло, возьму с собой. Если возьмут, то возьмут. Не возьмут, значит. И так я пришел на остановку на троллейбус, мы вместе с ним пришли. Рахимов и Белов там стояли.
Это кто такие?
Это, как сказать, руководители выходных дней и походов дальше. Я спросил к вам: возьмете меня? Возьмем, конечно, ребят, нам надо ли это приходить. И сейчас пойдем с нами.
Вы были старше, младше, чем те руководители, о которых вы сейчас говорите?
Ну, помладше.
То есть они были уже и опытные,
ну,
и более старшие?
Ну, было уже лет 30 было, у него лет на 9 старше. А Белова, ну, на 2 года старше, так что не намного старше. Но в походе, в первом походе было, ну, вот я самый младший, может, не самый, ну, в общем...
Как вам удалось достаточно комфортно влиться в новую для себя компанию?
Да, мне сразу понравилось. Во-первых, был хороший день. Пошли мы на Исеть, станцию Исеть приехали. И там пошли на скалы Гронского. Uh-huh. За где-то около 5 километров. Ну, это все легко было. Потом поднимались на скалы, ночевка была. Волейбол играли с собой, волейбол был. Вообще мне понравилось.
Но это был такой достаточно простой поход выходного дня.
Да, это поход выходного дня. Я еще подумал, что почему это не пошли на озеро куда купаться, вроде погода хорошая. Ну, промолчал, конечно, ничего не сказал. Потом у меня озера были, и все было.
А вот скажите, если бы не туризм, размышляли когда-то над тем, что бы еще могло вас заинтересовать в жизни?
Ну, я же сказал, что я приехал и устроился на работу, чтобы заниматься спортом.
То есть...
Я им занялся, ну, потом посмотрел, мужики по 30 лет, у них спины болят.
Uh-huh.
Думаю, я пока еще здоров, зачем мне это ломаться? Хотя мне говорили, что ты мастером спорта будешь, дальше будешь, но я подошел к туризму.
Ну, то есть, если бы что, то, возможно, мы бы могли слышать о вас как о человеке, который сделал карьеру в спорте, в большом.
Ну, навряд ли, наверное, потому что мне уже лет много было. Большим спортом занимаются, с раннего детства занимаются.
Иными словами, вы попали в такую струю, и, если я не ошибаюсь, то в те годы туризм был в почете среди заводчан.
Ну, в почете, я не знаю, совсем в почете, но, в общем-то, ходило очень много людей. Я завидовал тем, кто ходил в большие походы категорийные. Думаю, надо вот как-то быстрее бы подняться и с ними ходить. Это у меня в плане сразу было. С первого же сразу Байкал, где-то там Плещется, я еще там не был.
Как вы к этому шли? Как вы достигали тех высот, чтобы вас заметили уже группы туристов, которые бы могли вас взять там с собой вот в те самые красивые места, о которых вы говорите? Что вы делали для того, чтобы продвигаться как-то в этом направлении?
Сразу же в этот же год 74 в ноябре мы уже пошли на Северный Урал. Но это была зима, я начал походы, зимних походов начал.
Не испугались?
Нет, мне зима, армия, мы зимой на лыжах ходили в армию. Так что это было для меня нормально.
Ну, морозы, совершенно некомфортные, так сказать, условия.
Ну, в ноябре еще морозов больших нет. Ну, 15 было минус.
То есть вас это не испугало, и вы...
Да, первая вершина была, космос, камень вершина была. На Канжак мы не поднялись первый раз. Была непогода, пурга, мы там сюда походили и пришли обратно. Uh-huh. А на Косьму я поднялся первый раз. Это был мой первый категорийный поход, первой категории сложности.
То есть самый простой?
Ну, прошел где-то, ну, больше 100 где-то мы прошли километров.
100 километров? При этом 100 километров для, уже даже и для того времени это был достаточно простой поход?
Ну, 7-дневный поход.
7-дневный все-таки, да? Это
ага. Нормальный поход.
Мы с вами откроем такую завесу тайны, знакомы уже достаточно давно, и неоднократно общались о том, что в окрестностях Екатеринбурга достаточно много мест, которые стоит посетить, которые необходимо посетить, и некоторые места, как уже было сказано, мы посетили с вами вместе. Вот если говорить о небольших маршрутах, то для пешего туриста Екатеринбург и окрестности – это рай?
Это уникальное место, уникальный город, где находится местоположение. Все туристы, хоть известные, хоть какие, начинают с похода выходного дня, хоть как. Никто сразу не бежит высоко в гору, на Гималай или куда, хоть альпинисты, хоть туристы, все равно. Начинают с начала выходного дня. А наш город стоит, можно сказать, ну, на невысоких вершинах, на горах рядом, что можно эти горы легко преодолевать.
Так.
А в день можно, ну, 3-4 горки. Если вершины большие горы, там далеко не пойдешь. А у нас можно с ветки на ветку, у нас 6 веток в разные стороны расходятся. Можно ходить по новым маршрутам очень долго. Есть книга, у Рунквиста книга есть, у Корбута есть, еще у многих есть это, путеводители. Там по 100, по 200 походов можно в Свердловске находить.
Я надеюсь, что сегодня мы закладываем добрую традицию и в ближайшие недели и месяцы будем рассказывать нашим радиослушателям, знакомить с этими местами. Причем подчеркнем с теми местами, до которых реально дойти пешком. Ну, за световой день, ну и за зимний световой день, а уж за летний и подавно. Ну, давайте подчеркнем для наших слушателей. Когда мы говорим о местах для туризма, мы ведь с вами имеем в виду не просто направление идти вперед. Мы говорим о туризме, который преследует какую-то цель, то есть идти вперед, преодолевать трудности ради того, чтобы что-то увидеть. Можете так вот сходу сказать, ну, рассказать про несколько мест, которые, на ваш взгляд, на взгляд уже опытного туриста, каждый человек должен посетить в окрестностях Екатеринбурга?
В окрестностях Екатеринбурга, в общем, можно, маршрут хороший есть. Скалы, что-то городище, скалы Гронска, я уже говорил. Можно вот возле Исети ходить за один день, обойти 10 скал разных вершин.
10 скал?
Да, за один день можно пройти 10 скал.
При этом после этого дня мы будем долго отлеживаться и мучиться, так сказать, от усталости, или это все-таки реально сделать без сильных трудозатрат?
Это для новичка, ну, первых 15, не больше 20.
И в рамках этого маршрута абсолютно реально увидеть вот те самые там, да, десяток,
да,
скал,
да,
о которых вы говорите?
Реально увидеть. Еще хороший маршрут, я хотел сказать, из Исети. По тропе через чертово городище,
так.
Там по высоковольтне, и озеро песчаное хорошее. Там можно искупаться, можно и уже в северке выйти, это 18 километров.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы идете в поход, ну, в рядовой поход, поход выходного дня, что лежит у вас в рюкзаке?
Ну, в рюкзаке в первую очередь должно быть хотя бы пленка от дождя или плащ. Пленка, она в любом магазине 2x2 купить, хотя бы она чтобы лежала, чтобы не совсем мрачно получилось, когда наступит сильный дождь, хотя всякое может быть, хорошая погода, плохая. Если человек первый раз пошел, ему не понравилось, он может больше и не пойти.
И такие примеры в вашей практике были?
Были, конечно, были. Были на Северном Урале, были и так были. Сходил, промок, ноги натер и больше никуда не пошел. Все.
То есть на этом закончилось. Человек стремился пойти в поход, собрался, пошел, но что-то пошло не так, и этого оказалось достаточно, чтобы отказаться от этого желания и больше не ходить.
Со мной девочка одна ходила, уже женщина, и говорит, тоже мне первый раз поход не понравился. Вот тоже дождь это было, то компания не та была. А потом, так другим-то нравится, почему мне это не понравилось? И через 2 года она со мной попала, ей понравилось. Ой, я сейчас буду ходить всегда. Но это была солнечная погода, хорошая была. И поход, мы ходили, на 7 братьев ходили. Ей понравилось. И потом я ее вижу, и говорю, да, я сейчас хожу.
Все-таки, если возвращаться к рюкзаку, то есть к минимально необходимому набору предметов, которые надо с собой взять, от дождя спрятались, сохранились, хорошо. Что дальше? Что еще должно быть в рюкзаке, чтобы ну, быть хотя бы минимально готовым к походу?
Зажигалка должна быть. Нож. Ну, сейчас плохо то, что проверяют, ножи забирают, топоры забирают, не знаю, что не брать.
А кто это забирает? Кто проверяет?
На этом.
На вокзале?
На вокзале. Баллончик газовый нельзя взять, он взорвется, вот сейчас все. Не знаю, что не брать. Идешь уже минимально только на зажигалка.
Ну, хотя бы зажигалка, чтобы была, правда ведь? Да, чтобы быть готовым к каким-то, ну, непредвиденным обстоятельствам. Ну и понятно, что какой-то рядовой перекус.
Да, перекус-то в первую очередь, это не отберут.
Да, перекус точно не отберут. Да.
Ну, термос, ну, термоса нет, можно бутылки воды взять просто. Мы же говорим о летнем походе, не о зимнем.
Конечно, да, в первую очередь о летнем походе, да, но я думаю, что в следующий раз мы поговорим подробнее и о зимнем походе, поскольку за окном у нас пока еще зима, и зима пока не планирует заканчиваться, поэтому туристы, насколько я знаю, ходят круглый год, особенно вы позиционируете себя зимним походником.
Зимним походом, да, а не летним.
Угу. А что это значит, зимний походник? То есть вы принципиально ходите только зимой?
Нет, я, когда ходит зимой, то ходит всегда. Вот так.
Uh-huh.
Если люди только ходят по воде, вот, ну, вода, катамаран, все. Им пешком неохота и на лыжах тем более.
Так.
Это водники есть такие. Есть летние туристы. Вот летом ходят, в горы ходят, сплавляются, а зимой тоже не ходят.
А вы зимний походник?
А если зимний походник, он ходит всегда и везде.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот с чего начинать человеку, который, ну, скажем так, никогда, может быть, и не был в серьезном походе, ну, за исключением каких-то пикников, да, с друзьями там на природу. Вот, так с чего начинать человеку, который в походе не был, но который хочет попробовать именно спортивный туризм?
Ну, походы выходного дня совсем спортивным, ну, тоже не назовешь, это тоже как бы...
Ну, видите, для многих пройти там 15, 20, а то и 30 километров за день, это уже такой спорт.
Ну, первый раз лучше 30 не ходить.
Это, конечно, это само
собой. Я их 30 раз, первый раз и не поведу. Ну, бывает, что вычитывают из интернета и придут. И пошли, а куда идешь, все равно идешь, они тонут, дойдут. И больше не придут, потому что они сами пошли в большой поход.
Как правило, из вашего опыта, вот те, кто, как вы говорите, стонут, доедут, это люди какого возраста?
Бывают просто неподготовленные.
Ну, возраст.
Пожилого возраста они, наоборот, уже знают, куда идти, что знают.
Ага.
А есть такие, что придут на высоких каблуках придут.
Были такие
люди
примеры?
Такие, да? Придут потом, ваш поход ерунда, и меня все ноги смазолили. Ну, конечно, смазолили. Для этого и шла, чтобы смазолить.
Если говорить о возрастах, то, о чем вы начали уже небольшой разговор, скажите, в 40, 50, 60 лет не поздно начинать?
Это вполне реально. 50-60 лет люди достаточно еще крепкие, могут приходить. У нас, я встречал женщину даже с этого, из Каменск-Уральска, на пенсии.
То есть специально приехала в Екатеринбург?
Я говорю, вот просто иду и разговариваю, а вы откуда? Ну, видишь, вы незнакомые. Вот из Каменск-Уральска приехал, далеко. А там нет похода выходного дня, а здесь есть. Я сюда приезжаю. Вот утром рано приехал, а обратно, говорю, как? Вечером обратно уеду.
Куда вы с ней сходили?
А это даже и был не я руководителем был, а по ответственности этого и сети. С игры на сети ходили.
Я правильно понимаю, что вы вот за время нашего разговора неоднократно говорите про станцию и сеть. У вас это любимое место, да?
Да, это она вообще-то у всех любимое место. Здесь и скалы есть, и это. Самые любимые места у всех это Северка и сеть. У лыжников вершина Таватуль. Туда ходят, и тут ходят везде, там лыжни везде есть.
Вот вы рассказали про скалы Петра Гронского. Это был ваш первый, получается, такой осознанный поход, да? И как вы к нему были готовы?
Ну, как готов? Я пошел, совершенно не знаю, куда поведут.
То есть название местности для вас ни о чем не говорило?
Ни о чем. Куда я пойду, туда и пойду. Потому что я мне хоть куда. Когда я первый раз, ты первый год, получается, у туриста, начинаешь, хоть куда, он все равно ни там не был. И некоторые начинают выбирать, вот мне надо туда, туда. И мне уже сейчас все равно. Потому что я все прошел, лишь бы пройтись.
Да, ну а тогда было абсолютно без разницы.
Да, без разницы.
Не пожалели?
Нет, не пожалел. Если бы пожалел, может быть, с вами не разговаривал.
Напоминаю, что мы разговаривали с заслуженным путешественником России, председателем клуба туристов Уралмашзавода Леонидом Букриным. Благодарю вас, Леонид Петрович.
Благодарю за внимание. До новых встреч.
Новое место. Скалы Петра Гронского. Они названы по имени революционера, который жил в поселке Исеть. Встречается и другое их название – Гроны, а некоторые ученые нарекли их Петрогромом в честь Петра Громовержца. И этому, кстати, есть объяснение. Говорят, летом в самые высокие скалы часто бьют молнии. Но пока за окном зима, и сегодня мы прогуляемся с вами к этим скалам от железнодорожной станции 479 километр по ветке в сторону Нижнего Тагила. Это следующая остановка электрички за станцией Исеть. Если едете на автомобиле, то с Серовского тракта поворачивайте на город Среднеуральск и двигайтесь по направлению к поселку Исеть. Здесь отыщите дорогу вдоль железнодорожного полотна в сторону Согры и Таватуя и доезжайте все до того же 479 километра. Отсюда добраться до скал Петра Гронского проще простого. Пройти надо всего около километра, правда, большая часть пути это подъем на высоту 370 метров над уровнем моря, поэтому сильно не спешите. О том, что пришли, вы поймете по скальной гряде, которая будет расходиться влево и вправо от тропы. Мой вам совет – сначала сходите влево, скалы здесь не очень высокие, но и они производят впечатление. А вот справа скалы встретят вас во всей красе. Они достигают высоты 15 метров и живописны настолько, что рука так и тянется к фотоаппарату. Особенно, когда видишь сквозные щели, к которым реально подобраться поближе. На отдельных камнях вы увидите что-то вроде чаш. Это, говорят, остатки древних горнов. В 20 веке ученые нашли здесь формы, с помощью которых давние предки с 7 века до нашей эры отливали наконечники копий и стрел. Значит, в этом месте не только плавили металл, но и использовали его по назначению. Здесь есть и костровище, так что при желании можно сварить в котелке суп, испечь картошку или пожарить сосиски. Сквозь сосны вокруг Петрогрома открываются типично уральские виды на холмы, поэтому скучать вам здесь не придется. Это одна из наиболее близких к Екатеринбургу природных достопримечательностей, которую реально посетить даже в самый короткий световой день зимы для любого новичка. Поэтому не сидите дома, поспешите. Это была программа «Воскресное странствие» и ее ведущие Максим Гусев и Леонид Букрин. Услышимся с вами через 2 недели. Подробнее поговорим о подготовке к походам и протопчем тропу к очередному местечку.